Владислав Колмаков. «Шанс для истребителя». Читает Филипп Матвеев-Витовский. Глава первая, в которой все начинается. Как я попал в этот мир, я не помню. Первое мое воспоминание о том, что я лежу в кровати. Голова в бинтах, в глазах двоится, тело как деревянное, а во рту великая сушь. «Пить», — рефлекторно выдыхаю я, — увидев подошедшую девушку в белом халате. Та удивленно охает и стремительно убегает. Печально наблюдаю за ее бегством. Надеюсь, что она за водой для меня помчалась с такой вот рекордной скоростью. Минут пять ничего не происходит. Она что там, про меня забыла? Я же сейчас помру тут от жажды. К счастью, обо мне не забыли. В мою больничную палату, оглядевшись вокруг, я понял, что это больничка, быстро входит седовласый мужик в белом халате. Это что, главный доктор, что ли? За ним торопится та самая медсестра, которая недавно отсюда смылась. А воды-то мне так и не принесла, зараза блондинистая. Что-то в облике доктора меня царапнуло. Вот оно. Точно. Из-под воротника его медицинского халата высовывается краешек военной формы с петлицами. Очень странными петлицами. Я такие в кино про Великую Отечественную войну 1941-1945 годов видел. Зеленые петлицы с двумя красными шпалами и медицинским значком чаши со змеей. Капец. Это что тут происходит? Я что, каким-то реконструктором попал? Ну, знаете, есть такие люди в 21 веке, которые любят надевать одежду прошлых времен и изображать из себя солдат различных эпох. То в наполеоновские войны играют, то в Первую мировую, то во Вторую. Средневековых реконструкторов тоже хватает. В общем, люди сходят с ума по-разному. Вот и сейчас смотрю и думаю. Но глаз начинает подмечать мелкие детали, которые говорят, что эти люди ни разу не реконструкторы. Одежда на них уж очень естественно сидит. Обмятая от долгой носки. Кое-где потертая. Нет, не похожи они на современных людей, играющих в древнюю войну. Те всегда стараются новенькую и глаженную одежку напялить. Даже изображая солдат, сидящих в окопах. Смех одним словом. Да и палата эта больничная. Уж очень какая-то вся аутентичная. Никакого современного оборудования здесь нет. Все тут какое-то древнее и архаичное. Даже вон кровать какие-то непривычные, антикварные. Никакие реконструкторы такой дурью маяться не станут. Не будут они создавать антикварный госпиталь и лечить в нем людей по старинке. А это уж уголовно преследованием попахивает. Реально больных людей, между прочим. Уж я-то чувствую, что болен. В голове поселилась соднящая боль. Да и жажда эта вселенская уже достала. Когда же мне пить дадут? О чем сразу и спрашиваю у этого странного доктора. О, боги фэншуя, спасибо вам, что меня услышали. Наконец-то мне дали попить. Кайф. Все. Теперь смерть от обезвоживания мне не грозит. Уф, напился. А доктор молодец. С дурными вопросами не лезет. Терпеливо ждет, пока я напьюсь. После чего он начал довольно профессионально спрашивать меня о моем самочувствии. Выслушал мои симптомы, глубокомысленно покивал и начал что-то там писать на планшете, что висел на изголовье моей кровати. Нет-нет, ребята и девчата, это не современный планшетный компьютер, о котором вы все подумали. На спинке моей кровати висела прямоугольная картонка, к которой был прикреплен лист бумаги. Я так понял, что это история моей болезни. Я такое тоже в кино видел. Пока доктор пишет, я начинаю задавать свои вопросы. Очень аккуратные вопросы. Вся эта ситуация мне очень подозрительна. Что тут вообще происходит? Где я? Что случилось? Врач мне попался вменяемый. Понятливо покивал на мои вопросы, а потом начал отвечать. И это был шок. Нет, шок. Вот именно так, с большой буквы. То, что поведал мне доктор, меня проморозило до самых костей. Кстати, он представился. Военврач второго ранга Семенов Андрей Иванович. А я, по его словам, был Александром Борисовичем Матросовым, летчиком, лейтенантом ВВС рабоче-крестьянской Красной Армии 109-й истребительной авиационной эскадрильи 5-й Житомирской авиационной бригады Киевского военного округа. А случилось со мной вот что. Когда Александр Матросов выполнял тренировочный полет на самолете И-15, то при посадке не справился с управлением и разбил свой истребитель. Во время этого инцидента я, по словам врача, и получил травму головы. В чем там была причина аварии, доктор не знал. пока идет следствие по этому делу. А меня вот лечат в окружном госпитале города Житомира. И сейчас за окном 12 июля 1935 года. Во как. Очень странно все это. Я-то себя помню совсем другим. Никакой я не Александр Матросов. Я Константин Ковров, житель 21 века. Родился в Российской Федерации в 1993 году. Школа, армия. А затем я заболел авиацией. Нет, в армии я служил в пехоте. А вот самолетами занялся уже после. В летное училище меня не взяли, проблемы со зрением. Главное, в пехоту загребли без проблем, а в летчики нельзя. Хрень какая-то дикая. В общем, военные летчики, мне путь был закрыт. В гражданскую, пассажирскую авиацию я и сам идти не хотел. Не привлекают меня все эти огромные, неповоротливые авиалайнеры. Это не мое. Я люблю маневр и скорость. Сколько же я в детстве на компьютерных авиасимуляторах наиграл, страшно вспомнить. Мне нравились легкомоторные винтовые самолеты. Поэтому я не сильно переживал из-за отказа в военном училище для летчиков. Нет? Значит, нет. Будем пробовать другой путь в небо — аэроклуб. Не все еще их разогнали в современной России. Вот там я и завис, обучаясь пилотированию одномоторных самолетов. Мы летали на Як-52, F-32, Ястреб и МАИ-223 «Китенок». Мы учились пилотированию, основам навигации, групповым полетам и, мое самое любимое, фигурам высшего пилотажа. Выучившись на пилота легкомоторной авиации, я начал искать работу. И тут меня ждало большое разочарование. С работой в качестве пилота моего класса в России и странах СНГ было очень туго. Не развита здесь эта отрасль. Маловато тут легких одномоторных самолетиков. Желающих поработать здесь гораздо больше, чем рабочих мест. Оставалось одно — за границей. Вот там, в пресловутом западном мире, пилоты моей квалификации были нужны. Вот только наши российские документы об образовании там не катят. Для работы в Европе или Америке надо обязательно иметь сертификат пилота определенного образца. В общем, пришлось мне продолжить учебу и раскошелиться. Учеба-то там не бесплатная. Хорошо, что в Голландии у меня был родственник. Дядя Жора был родным братом моего отца, и он давно покинул Россию и жил за бугром. Кстати, он тоже был пилотом. Вот он-то мне и помог пристроиться на учебу, и денег подкинул. Спасибо ему за это. Отучившись полгода в одном голландском авиаклубе, я наконец-то получил пресловутый сертификат и смог начать работать в открытом мире. Вообще-то я люблю родину. Не то чтобы я оголтелый патриот, но врагом России я никогда не буду. Просто так сложилась моя жизнь, что работать и заниматься любимым делом я могу только за границей. Кстати, в самом Евросоюзе с работой для пилотов вроде меня тоже было туго. Тут все дело в гражданстве. Гражданам Российской Федерации европейцы с большим подозрением относятся, особенно после того, как Россия вернула Крым. Но и тут мне помог дядя Жора. По его протекции я получил работу в одной голландской фирме, работающей в Малайзии. Голландцы там лес пилят и полезные ископаемые Малайзии добывают. Поправка. Голландцы в Малайзии работают только на начальственных должностях. А вот местные малайцы там впахивают простыми работягами. Таков уж современный капитализм. Тут более развитые страны эксплуатируют труд менее развитых. И вот голландцам нужны были пилоты легкомоторной авиации. Островов в Малайзии много. Многие из них мало освоены. Нет там нормальных дорог. Вот на маленьких самолетиках между островами и возят людей, продукты и разные запчасти. На этой работе мне приходилось много летать, развозя разные полезные грузы и пассажиров в своей небольшой «Сесне». И садиться на короткие взлетные полосы посреди джунглей. На мне такая жизнь нравилась. Многие европейские пилоты работать в таких условиях не хотят, типа тяжело. А мне в самый раз. Да и платили голландцы там очень неплохо. Вот так я и жил, пока все не закончилось. Последнее, что я смог вспомнить из своей прошлой жизни, это как я лечу к одному из небольших островков над морем. За стеклом кабины бушует стихия. Страшная тропическая гроза. Не смог я от нее увернуться. И теперь летел, лихорадочно выискивая место для посадки. А потом вспышка и темнота. Больше ничего не помню. Что там со мной и моим самолетом произошло? Может быть, там в мою «Сесну» ударила молния? Теперь этого я никогда не узнаю. Но на этом история моей жизни не закончилась. Очнулся уже я в другом мире, другом времени и другом теле. Здесь все называют меня Александром Матросовым, чье тело я как-то умудрился занять после того, как настоящий хозяин его покинул. Скорее всего, этот молодой летчик ВВС РККА скончался от той самой травмы головы, про которую мне тут доктор говорит. Нет, я там, в той жизни, почитывал книги про попаданцев. И сейчас примерно представляю, что со мной произошло. Я попал. Попал в 1935 год. Я теперь для окружающих лейтенант матросов, проживавший в СССР. И надо с этим как-то жить. Доктор еще что-то там бубнит, а я вдруг почувствовал, что начинаю проваливаться в темноту. Голова кружится. Уплываю в царство Морфея. В общем, я благополучно отрубился. Глава вторая. Знакомство с летающим антиквариатом. «Так вот ты какой северный олень!» — пробормотал я, прикоснувшись к крылу стоявшего передо мной самолетика. «Настоящий летающий антиквариат!» «Что вы сказали, товарищ лейтенант?» — спросил техник, катеравшийся рядом. «Я интересуюсь, готов ли самолет к полету?» — ответил я, покосившись на засаленную гимнастерку технаря. Техник бодро начинает доклад о готовности этого чуда техники. Вполуха слушаю, а сам украдкой осматриваю аппарат, который мне предстоит поднять в небо. В душе царит легкий мандраж. Но я стараюсь этого не показывать, сохраняя на лице маску безразличия. А волноваться мне есть от чего. Передо мной же сейчас стоит не современный самолет из 21 века, а самый настоящий раритет. Летающий антиквариат, который называется И-15. Архаично выглядевший биплан с толстым бочкообразным фюзеляжем. Я такие самолетики только в кино и компьютерных играх видел. В далеком 21 веке таких даже в музеях не осталось. Такая вот седая древность. А здесь, в 1935 году, она еще летает. Я на таком аэроплане ни разу в жизни не летал и сейчас немного очкую. А что вы так презрительно улыбаетесь? Я же не какой-то там образцово-книжный попаданец, который сразу все знает и умеет. Это они в разных книжонках, рассчитанных на читателя с низким интеллектом, могут практически сразу же сходу, в момент попадания, управлять самолетом неизвестной конструкции, вести воздушный бой, умудряясь при этом еще избивать крутых немецких асов. И не одного, сразу пятерых. Раз, и у них сразу все получается. Но я, в отличие от авторов тех низкопробных книг, реалист. Я знаю свои возможности. Я летчик. И прекрасно соображаю, что незнакомую технику надо осваивать очень осторожно. Тем более такое летающее недоразумение, как И-15. Может быть, для 1935 года этот самолет и считается одним из лучших, но я-то летал совсем на других машинах, более скоростных и технологичных. Хотя легкомоторные самолеты — это как велосипед, на котором, если уж умеешь ездить, то освоишь любую модель. Но осторожности терять не следует. В больничке меня продержали аж 3 недели. Первую неделю было откровенно скучно. Тут же ничего нет. Ни телевизора, ни интернета, ничего. Только радио. Но его в моей палате не было. Хорошо, что там я лежал не один, а с коллегой. Еще один летчик из нашей авиачасти тоже там проходил лечение. К счастью, он был не из моей эскадрильи. Звали его Сергей Малышев, тоже лейтенант. И с Александром Матросовым до этого он не был знаком. И это просто замечательно, а то я бы сразу же засыпался. Я же понятия не имею, каким был хозяин нового тела до моего вселения. Как себя вести с друзьями и знакомыми моего предшественника? А так, совершенно незнакомый человек. С ним я мог спокойно общаться, без нервов, не боясь проколоться на мелочах. Правда, потом выяснилось, что я зря так волновался. Лейтенант Александр Матросов только недавно попал в списки 109-й истребительной авиационной эскадрильи. Он прибыл туда сразу же после окончания летного училища. Еще салага совсем. 21 год. Дату рождения я потом посмотрел в своей летной книжке. Так вот, от своего соседа по больничной палате я и узнавал много нового и интересного об окружающем меня мире. При этом старался действовать осторожно. Аккуратные расспросы на интересующие меня темы. Никаких серьезных высказываний и умных рассуждений. Да и сам я старался много не говорить, отыгрывая молчаливого парня. Впрочем, лейтенант Малышев болтал за пятерых. Любил этот человек поговорить. Неважно о чем. Стоило только ему намекнуть, что тебя интересует, и он начинал с энтузиазмом рассказывать, рассказывать, рассказывать. Да, болтун — находка для шпиона. Я его слушал и удивлялся. И как только его здесь, в обстановке всеобщей шпиономании, до сих пор не повязали компетентные органы. Это же готовый клиент для НКВД. Идеальный подследственный. Все расскажет, только попроси. Но этого молодого летчика тоже можно понять. Лежать в госпитале — это же скука смертная. Тут никакой движухи нет. Разве что только на медсестер поглазеть, да сходить покурить на улицу. Вот и все развлечения. На третий день ко мне пришел посетитель. Командир моей эскадрильи, старший лейтенант Павел Рычагов. Когда я его фамилию услышал, ее доктор мне сказал, прежде чем запустил посетителя в мою палату, то реально так удивился. Я же про этого персонажа в свое время слышал. Любил я раньше смотреть по телевизору исторические передачи. Особенно интересовала меня история авиации. Я же этой тематикой с детства увлекался. Так там про Павла Рычагова я и услышал. Он очень быстро из простых летчиков дослужился до звания генерал-лейтенант, занимал высокие посты в ВВС РКК, а затем был расстрелян в самом начале Великой Отечественной войны. Историки потом на него всех собак понавешали. Типа ослабил и развалил советские ВВС перед самой войной с Германией. Как там только его не ругали. И вот сейчас этот человек стоит передо мной. Воплоти. Спортивная коренастая фигура. Широкое добродушное лицо с признаками интеллекта, серьезный взгляд. Нет, не похож он на дурака начальника. Дальнейший разговор подтвердил мои догадки. Старший лейтенант Рычагов говорил уверенно и вполне профессионально и вел себя как компетентный командир. Хотя, может быть, это и не тот самый Рычагов, а его однофамилец. Пока дергаться рано. Слишком мало у меня информации. Рычагов меня порадовал, сходу успокоив, что моей вины, то есть вины Александра Матросова, в инциденте с аварией моего истребителя нет. Тут техника подвела. Лопнула тяга левого крыла. С такой поломкой самолет становится очень трудным в управлении, и посадить его сложно даже для очень опытного летчика. Да что там говорить. Даже матерые асы гибли в таких ситуациях. А тут какой-то молодой лейтенант. Понятное дело, что он не справился при посадке и разбил самолет. Впрочем, не очень сильно разбил. Через неделю тот будет как новенький. Да и мне тоже повезло, что остался жив. При этих словах Рычагова я невольно хмыкнул. Настоящий Александр Матросов-то реально умер. Ну и это самое главное. За погибшего в авиакатастрофе летчика командование части жестоко бы изнасиловали в высших штабах. Тут с этим строго. Аварийность здесь бешеная. Люди гибнут часто. Если уж в просвещенном 21 веке самолеты продолжают падать. Техника, она такая, ломается в самый неподходящий момент. То уж в 1935 году авиация все еще очень несовершенна, и бьются летчики тут гораздо чаще, чем в будущем. А высокое начальство такие вот авиакатастрофы со смертельным исходом очень не любит. И с особым садизмом дрючит командиров погибших пилотов. Из-за этого во многих частях командование даже не проводит тренировочных полетов. Бережет свои попы от порки. Типа не будут летать, не будут разбиваться. Короче говоря, показуха рулит. Но, по мнению Рычагова, такие нелетающие пилоты много не навоюют. Чтобы стать асом, надо много тренироваться в воздухе. Летчик должен летать, а иначе грош ему цена в бою. И тут я молчаливо согласился со своим командиром. В авиации без катастроф и летных происшествий не обойтись. Для пилотов это норма жизни. Правда, ложку дегтя мой КМСК на меня все же вылил, сказав, что я должен был прыгать с парашютом, а не изображать героя. Конечно, он понимает, что я хотел спасти самолет. В советских военно-воздушных силах такое поведение летчиков было нормой. Тут пилоты всячески старались спасать свои самолеты в случае поломки. Хоть как, но посадить. Не дать крылатой машине разбиться. И часто гибли вместе со своим самолетом, упрямо не покидая его кабину до самого конца. Рычагов же прямо заявил, что ему жизнь летчика дороже машины. И если есть серьезная угроза этой самой жизни, то необходимо прыгать с парашютом и спасаться, без всякого глупого героизма. И тут я тоже с ним согласился, клятвенно пообещав, что глупо рисковать не буду. В принципе, здесь я с моим командиром согласен по всем пунктам. Не понимаю я такого пафосного превозмогания. Именно из-за него у нас потом и будут такие страшные потери в пилотах в войне с немцами. Вот фашисты своей жизни берегли и прыгали с парашютом без особых колебаний. Я как-то читал про немецкого аса Эрика Хартмана, сбившего более 300 самолетов во время Второй мировой войны. Так вот, его раз 10 сбивали за всю его летную карьеру, и он всегда выпрыгивал из горящего самолета с парашютом, а затем мог очень быстро вступить в бой. Я читал, что однажды он так 3 самолета поменял за один день, но и сбил при этом гораздо больше. Этот пилот сбил так много самолетов противника не потому, что он такой матерый мастер воздушного боя и сразу таким родился, как многие книжные попаданцы-летчики. Сначала он и нормальным асом-то не был. Не везло ему в первых боях.